Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, привет.
Привет, Алексей.
Благодарность, исполнительность, покладистость. Или же конфликтность, капризность, безответственность. Разные психологи-общественники по-разному характеризуют проявление детскости у взрослых. Инфантильность в одних случаях может привлекать, а в других, наоборот, отталкивать окружающих. И сегодня характеристика эта соответствует как-то все большему количеству людей.
Да уж. Повышается верхняя планка молодости, но такое ощущение, что вслед за этим повышается и планка нижняя. Многие очень неохотно расстаются с детством. У каждого на то своя причина, среди которых выделяют и недополученные детские эмоции, например, гиперпротекция со стороны родителей, а также развитие общества, при котором сохранять детские увлечения стало намного проще.
Я вот далеко уже не ребенок, но периодически в приставку проигрываю джойстик себе новый прикупил. А у тебя какие-нибудь вот такие вот приветы из детства сохраняются?
В машинке поиграть, например.
Прекрасно, мне кажется, отлично.
Особенно модельные такие вот.
Да, которые коллекционные или которые обычные. У меня тоже была коллекция, но я ими вот в том-то дело, что играл, они должны стоять на полочке, поэтому у многих, извините, шасси развалились, колесики.
Да, бывает такое.
Ну и, кстати, относительно недавно, вслед за учеными, социологами, еще и чиновники согласились, что верхнюю планку молодости можно повысить. Ну и сегодня, да, никого не удивит 30-летний мужчина, проводящий выходные с игровой приставкой, как я, например. Ну или 40-летняя женщина на самокате, тоже абсолютно нормально. Вот кризис это или нет, возрастное или поколенческое, не просто ли так в русский язык все активнее пропихивают слово «кидалты», эти самые «мэн-чайлды», «кидалты», люди взрослые.
Ассоциации несколько другие возникают, да? От слова «кидалты».
Почему? От слова «прокинуть», «кидать»?
«Кидать», да.
Ну, это вот, да, уже словесное такое сочетание, но, тем не менее, да, это сочетание звуков и слов «кид» — ребенок и «эдалт» — взрослый, то есть взрослый, который порой ведет себя как ребенок. Побеседуем как раз об этом подробнее сейчас, что это за феномен, и феномен ли это прям сегодняшний. Сергей Никольский с нами на связи, доктор философских наук, руководитель сектора философии и культуры, главный научный сотрудник Института философии РАН. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Сергей Анатольевич, ну вот, наверное, да, всегда, когда о чем-то начинаешь рассуждать, думаешь, что вот это прям что-то новое, крутое, прям современное, а потом немножечко почитаешь и выясняешь, ну, собственно, грубо говоря, всегда так было. Вот расскажите, пожалуйста, проявление вот этой детскости, причем на серьезном, на системном уровне, по форме может быть разное, но тем не менее, это феномен сегодняшний или так было, ну, как сказать, всегда, просто сейчас больше каналов информации, больше исследований, больше людей активнее выставляют свою личную жизнь на показ, и ты это замечаешь чаще. Расскажите, пожалуйста.
Ну, если я скажу, что большой немецкий философ Иммануил Кант фиксировал это состояние в конце 18 века, это будет показателем глубины этого феномена?
Вполне. Только давайте тогда еще уточним, что именно он приводил в пример, потому что это, мне кажется, самое любопытное будет.
Конечно, безусловно. Он занимался проблематикой просвещения и говорил о том, что препятствует распространению этого феномена несовершеннолетие. То есть, когда взрослые готовы отдать право управлять своим сознанием другим людям, он объяснял это явлениями лености и трусости, потому что когда человек берет на себя смелость самому быть хозяином своей судьбы и самому быть, так сказать, участником большого мирового процесса, то это ответственность. А когда он это передоверяет другому, то это, вот, так сказать, ситуация несовершеннолетия. Леность и трусость. Вот что фиксировал 2 столетия назад Иммануил Кант. Философия, если уж, так сказать, посмотреть на это явление с точки зрения главных вопросов философии, а это как это стало возможно, да, вот как стало возможно это явление, то, наверное, нужно в первую очередь сказать, что оно имеет 2 измерения. Во-первых, это общемировая тенденция, и, во-вторых, это российская тенденция, которая, с одной стороны, конечно, включается в мировой тренд, а с другой стороны, имеет свои собственные специфические особенности. Что касается общемировой тенденции, то, на мой взгляд, мощная проявление этого феномена состоялось в начале 20 века. Оно было зафиксировано испанским философом Ортега и Гассетом, который назвал этот феномен восстанием масс. То есть, когда огромные массы людей, которые прежде не имели доступа к большому количеству благ, вдруг эти возможности доступа получили. Но это были незаслуженные, так сказать, их блага. В том числе, например, хорошо известный в России пример всеобщего избирательного права. Да? Вот профессор Преображенский и Шариков имеют по одному голосу в избирательной системе. Шариков, так сказать, получил это право, ну, наверное, не в соответствии с своим собственным трудовым и всяким другим вкладом. А с другой стороны, явление это, опять же, в мировом контексте связано с тем, что большой перекос произошел в развитии человека вообще. Человек всегда от рождения имеет определенные задатки потребностей и способностей. Вот две компоненты, на которых растет человек. И способности – это предполагает творческий рост. Сергей, это усилие.
Я прошу прощения, здесь немножечко вклинюсь. Вы очень любопытный момент обозначили. И про способности, и про определенные таланты тоже можно говорить. Но вот если, грубо говоря, уровень образования как-то замеряют некими экзаменами, некими тестами, может быть, и вот на эту, на взрослость, на талант, на наличие таланта, наличие способностей тоже какой-то экзамен необходим, чтобы, грубо говоря, сразу было понятно, что человек может, на что он способен. Я не знаю, правда, как это возможно и возможно ли, но вот тот факт, что словосочетание даже аттестат зрелости существует. Слово-то какое? Зрелости. Может быть, на это тоже нужен какой-то определенный тест?
Вы знаете, тест – это, конечно, любопытная штука. И если кому это интересно, то, может, и стоит такое придумать. Но на самом деле, если человек включается в процесс культуры в широком смысле, то есть он получает образование, он развивается, он находит те вещи, ради которых ему стоит жить – то этот процесс, так сказать, измерять и в какой стадии этого процесса он находится, ему самому неинтересно. Он занят творчеством. Он реализует то, о чем мечтали многие футуристы в прошлом. Он обладает большим объемом свободного времени. А эта вещь, так сказать, чем дальше, тем больше становится, так сказать, непосильным грузом. И непосильным грузом именно потому, что происходит меньшее развитие способностей и катастрофически растет экспонента потребностей. Мы говорим об обществе потребления, об консюмеризме. Да? Мы говорим о том, что, так сказать, эти блага, они все время прибавляются, прибавляются, и создается целая индустрия и культура нацелена на то, чтобы потребности удовлетворяли все больше, все больше. Вот такая своеобразная наркотическая игра потребностей. Да? И в этих ситуациях, конечно же, если государство и общество этому не противостоит, а наоборот поощряет, если оно не в силах в том числе этому противостоять, то тогда, так сказать, мы получаем вот эти перекосы, которые наблюдаются у взрослых людей. Опять же, в большей степени это мужчин, ну, наверное, потому что у женщин есть инстинкт материнства, и какая-то вынужденная природой заложенная изначальная забота о другом, она все-таки в них присутствует в более массовом порядке, чем у мужчин.
Сергей Анатольевич.
Это что касается общемировых вещей.
Да, вот еще хотел уточнением получить от вас небольшое. Возможно, еще и родители также виноваты в том, что детство многих не отпускает, потому что сами родители не хотят отпускать от себя детей своих, они не готовят к выходу в жизнь. И часто можно такое встречать, что многие родители воспринимают своих детей до конца своих лет, как маленького ребенка. В этом, наверное, тоже есть одна из причин вот этой ситуации, которую мы сейчас наблюдаем.
Безусловно, здесь есть этот психологический аспект, о котором вы говорите. Но это, опять же, так сказать, результат, говоря словами Канта, недостаточной просвещенности родителей, которые вот так вот, поощряя ребенка, тем самым делают его жизнь более бедной, подсаживают его на иглу, так сказать, безмерного удовлетворения все новых и новых потребностей. Но это общемировая тенденция. А есть некоторые вещи, которые связаны, собственно, с нашей российской историей. Да? Потому что одно дело, когда, так сказать, в демократическом обществе человек изначально поставлен в ситуацию более свободного выбора, когда он знает, что есть верховенство права, есть разделение властей, и он во всем этом должен участвовать, это одна ситуация. Другая ситуация, если он живет в ситуации авторитарного государства, которое, так сказать, патерналистски все ему обещает, которое за него многие вещи делает, но за это отбирает его свободу, его способности, не дает формироваться к самостоятельному гражданскому обществу, то это уже специфическая особенность нашей страны, которая имеет и исторические корни в том числе.
Можно здесь, опять же, в непосредственно российские реалии еще такой фактор добавить? Наверное, ну вот я не знаю, поправьте меня, если это не так, здесь немножечко с таким историческим аспектом. Еще и семья как-то по-особенному, наверное, в нашей стране, вот на территории России всегда по-особенному как-то развивалась, потому что разные поколения жили друг с другом вместе, и вот эта вот независимость, что ли, может быть, и наступала-то позже, если вообще наступала. Есть вот этот момент, или это все-таки тоже нечто универсальное?
Ну, конечно, у нас есть свои собственные представления о том, что такое семья, как она должна относиться к детям. Это не английская семья, которая в 16 лет среднестатистически выталкивает ребенка в самостоятельную жизнь. Снимай квартиру, ищи работу, хочешь учиться, зарабатывай себе на жизнь. Это другая ситуация. Англичане там с 5 лет в холодную погоду детишек водят в коротких штанишках, они все в соплях, но тем не менее они закаляются. Это другая ситуация, это другая культура. У нас есть, конечно, свои особенности, и вот эта, так сказать, забота о ребенке, опять же, именно потому, что человеку не во что было прилагать свои развивающиеся способности. Ведь, так сказать, долгое время он мог участвовать в каких-то общественных процессах, в каких-то материальных событиях только в той мере, в какой это было нужно государству. Ты хочешь быть строителем, ты живешь в колхозе, ты должен пойти в армию, после этого ты получишь паспорт, и тогда ты сможешь стать строителем. Вот, так сказать, исторические вещи, они, конечно, детерминировали и наш, так сказать, психологический склад, и некие наши формы типа семьи.
А иногда еще возникала такая ситуация, когда человек просто не может выйти за те рамки, которые предлагаются, я имею в виду географически. Например, это одно дело, когда ты живешь в Москве, в Санкт-Петербурге, в городах-миллионниках, где выбор гораздо больше, и ты можешь себя занять, там, выбрать из больше предлагаемого. А если человек живет где-то, ну, не знаю, там, какой-то сибирской глубинке, да, то и нет возможности, нет средств на то, чтобы тебе куда-то податься, там, чтобы расширить свой кругозор, чтобы понять, чего ты хочешь, а чего ты не хочешь. Это тоже, наверное, как можно рассматривать как влияющий фактор на вот, ту же деткость.
Да, безусловно, это тоже имеет свое значение. То есть географические просторы, с одной стороны, с другой стороны, долгое существование России как империи, в которой есть две столицы, все остальное регионы и метрополии, которые выступают в роли сырьевых придатков, это тоже создает условия для того, чтобы вот этот тип поведения взрослого ребенка культивировался. Ну и сами посудите, так сказать, человек дальше оказывается в армии, армейская дисциплина, неуставные отношения, они его приучают к тому, что там право сильного, так сказать, определяет твою судьбу. Очень часто там, где слабое командирское руководство, ну это могу судить по ситуации 70-х годов, например, да, это тоже ситуация налагает, так сказать, свой отпечаток на этот процесс взрослой детскости.
А можно это относить все-таки непосредственно? Я вот и с Олегом немножечко подискутировать хочу, и, соответственно, ваше мнение, Сергей Анатольевич, услышать, что это только такая российская, русская, что ли, ситуация. Ну, потому что ведь есть же огромное количество примеров, когда вот есть какой-нибудь, не знаю, сельскохозяйственный американский городок, ну, например, в Соединенных Штатах, или какой-нибудь канадский, не знаю, шахтерский поселок. И вот эта замкнутая община, она живет, сама в себе варится, штат существует еще и по своим законам, там федеральные законы могут не действовать, и все живут преспокойно поколениями, никуда не вырываясь, спокойно вот своей вот этой каши варясь. И как раз это потом особенно остро и показывает, что если появляется какой-нибудь яркий, допустим, спортсмен, артист или какой-нибудь другой представитель другой области, он вдруг едет куда-нибудь в крупный город, и сразу это на таком контрасте показывают его вот эти устремления с тем, как жили его родители, жили его дедушки-бабушки, живет его окружение. Это вообще российская специфика или все-таки здесь можно экстраполировать на другие страны?
Да нет, конечно, можно экстраполировать, и в каждой избушке свои погремушки, мы всегда можем найти такие аналоги. Другое дело, что мы не должны рассматривать это как некий, так сказать, фактор или причину оправдания тех вещей, которые существуют у нас. Ах, они там тоже...
Да, конечно, конечно.
Да, вот с ними тоже жестко обращается полиция, поэтому мы, так сказать, не будем рассматривать случаи жесткого обращения нашей полиции. Да?
Нет, это было исключительно к тому, чтобы посмотреть, как-то люди-то везде одинаковые, ну, в некоторых направлениях, в некоторых областях. Если немножечко, опять же, развивать эту историю, вспомнил я, ну, это достаточно громкая была история для своего времени, и чуть ранее вспоминал о том, как на уровне чиновников даже подняли верхнюю планку молодежи, там, до 35, хотя социологи и до того говорили, что можно там аж до 42 в разных направлениях. Социологи и представители здравоохранения обращали внимание, что там и до 42 лет можно в определенных моментах считать человека молодым. Может быть, нижняя-то планочка тоже не нуждается в небольшом, не знаю, по повышении. Вот то же самое совершеннолетие. Наступает ли оно, там, не знаю, с получением паспорта или с достижением вот этого 18-летнего возраста, 21-летия, вот везде по-разному. Нет ли уже понимания, что как-то и здесь нужно тоже посмотреть, что человек, да, стареет попозже, но и взрослеет он тоже попозже?
Вероятно, вы правы, потому что если продолжительность жизни увеличивается, то тогда и эти временные отрезки, там детство, отрочество, юность и так далее, они тоже должны как-то корректироваться. Но, так сказать, есть общие стандарты, во-первых, и во-вторых, так сказать, есть построенная вокруг этих стандартов вся и правовая, и административная, и управленческая, какая угодно система. Да? Это большой процесс. Есть ли нужда в том, чтобы сейчас перестраивать эту систему? Ну, не знаю. Наверное, так сказать, особых симптомов на то, чтобы ее перестраивать, пока нет. Дело в другом. Дело в том, что, так сказать, существует сейчас и все более усугубляется дисбаланс между объемом развивающихся потребностей и объемом развивающихся способностей. И здесь мы где-то в конце, так сказать, тех стран, которые на это обращают внимание. И это очень плохо, потому что люди со способностями, они так или иначе будут их развивать, а поскольку существует свобода передвижения, они, так сказать, начнут просто находить страны и возможности, где эти способности будут гораздо быстрее развиваться и лучше давать результат, чем у нас. Понимаете, это становится уже большой государственной проблемой, дисбаланс потребностей и способностей.
И в этом плане, так в этом смысле сохранение вот этого количества кидалтов, больше увеличение, прошу прощения, увеличение их количества, людей, которые немножечко зависают в детстве, так оно же наоборот, процесс должно как-то успокаивать или наоборот ограничивать. Но почему человек, который больше увлечен тем, чтобы какие-то свои детские привычки воспроизвести или там, не знаю, что-нибудь заняться тем же, чем он занимался в детстве, ну так это человек и отвлечет как раз от осознавания своих способностей и от каких-то более взрослых потребностей или нет. Я вот пытаюсь эту взаимосвязь нащупать, насколько она будет здесь актуальной, как раз для 2020-х уже?
Я не могу в точности ответить на этот вопрос. Я все время говорю о том, что вообще-то этот феномен, когда человек хочет продлить своего детства, да, он нуждается в более глубоком рассмотрении. Это не только негативный феномен. Ведь что такое детство? Это первая встреча с миром, это свобода, это удивление, это наиболее благоприятные условия для твоего развития, потому что ты находишься под чьей-то любовной защитой. Да? И вот человек хочет сохранения этих условий для чего? Да именно в первую очередь для того, чтобы развивать свои способности. Но поскольку в нем эти способности в зачаточном состоянии существуют, поскольку культура, образование, воспитание не нацелены на то, чтобы культивировать эти способности, способствовать их росту, поэтому он и зависает на уровне реализации и развития своих способностей через мультики и компьютерные игры. Вот поэтому, так сказать, происходит это торможение, и он оказывается в этом тупике своего развития. Ведь это тупик. Это все равно, что ты будешь, так сказать, пить пиво и считать мух на стеле. Uh-huh. Да, вот это аналогичная ситуация, просто здесь больше элемент развлечения. Поэтому, так сказать, в первую очередь, конечно, нужно заботиться о том, чтобы уметь подхватить эти способности, создать систему, которая будет заботиться о развитии этих способностей и с ней работать. Сергей Анатольевич, это, опять же, это, опять же, должно быть большой заботой, во-первых, осмысления и потом целенаправленных действий и государство, но в первую очередь общество.
А не будет общество здесь такого? Даже... Вот, не будет здесь да. как раз такого, что это, ну, вот как и раньше было, отцы и дети, да, ну, господи, с каких годов об этом пишут, с каких эпох об этом пишут, что более взрослое поколение недовольно более молодым поколением. И, грубо говоря, считать, что молодые должны вести себя в серьезном возрасте, так как взрослое поколение считает, что нужно вести себя в серьезном возрасте. А у молодого поколения некие свои установки, они считают, что это нормально. Более того, пройдут 20 лет, вот это молодое поколение вырастет и будет про своих детей говорить: вот вы, дети, ведете себя вообще как дети. Мы в свое время, вот в вашем возрасте уже, вот, вот и вот.
Ну, конечно же, вы правы, но каждое время выдвигает свои условия существования. Если, так сказать, для отцов и детей, скажем, там, в 50-е годы было нормально, что ребенок там после 9 классов, то есть в 16-17 лет уже, если нет возможности учиться, то он обязан кормить себя, может быть, и поддерживать родителей, то это был результат вот таких тяжелых условий. Если сегодня этих тяжелых условий нет, то, так сказать, смешно говорить и требовать, чтобы ребенок, который имеет возможности вместе с родителями безбедно, скажем, существовать, да, от него требовать каких-то сверхусилий, аналогичных тем, которые родители предпринимали в 50-е годы. Нет, вот ничего такого искусственного делать, создавать специально не нужно. И я думаю, что забота здесь должна быть в первую очередь в том, чтобы сделать общество более включенным в этот процесс. Угу. То есть создать условия для того, чтобы общество само эти процессы регулировало и развивало. Но это уже проблема гражданского общества. Но... это уже проблема соотношения государства как системы, которая привыкла всем управлять, всем покровительствовать или, наоборот, так сказать, наказывать, и обществом, которое вообще-то имеет некоторые возможности для самостоятельного развития. И для нас сейчас очень важно то, чтобы государство эти возможности не блокировало и давало возможности обществу развиваться. Ведь смотрите, что происходит очень часто с этими, так сказать, инициативами гражданского общества. Либо они глушатся государством, либо государство перехватывает инициативу. Мы это теперь будем делать административным порядком.
Сергей Анатольевич,
государство набирает себе некоторые очки, но тем самым оно гасит процесс самостоятельного развития общества, в котором процессы регулировки отношений отцов и детей, они происходит самопроизвольно, без вмешательства государства.
Сергей Анатольевич, ну вот тенденция, по крайней мере, такая наблюдается, да, что не хотят взрослеть. И будет ли предел вот этому омоложению? И будет ли оно продолжаться бесконечно? Например, появятся в какой-то момент 60-летние кидалты?
Да, человек в 60 лет на самокате с джойстиком и вполне нормально себя чувствует.
С колонкой на плече.
Ну, может и такое быть, конечно, но я много могу сказать об известном вам наверняка другом феномене, так сказать. Люди способны и, так сказать, часто развивают свои способности уже в пенсионном возрасте. Я иногда читал лекции за границей, и у меня в аудитории были люди 60 и старше лет, потому что они хотят продолжать развивать свои способности жить дальше.
Но это проявление вот того, что о том, того, о чем мы говорим, не знаю, инфантильность в хорошем смысле слова.
Я думаю, что да, конечно. То есть, опять же, так сказать, вот в качестве главных инструментов, о которых здесь нужно говорить, это потребности и способности. Если у тебя все время развиваются потребности, а это главная вещь, на которой живет и развивается ребенок изначально, да, от момента рождения, то тогда ты с этими гипертрофированными потребностями, постоянно возрастающими, да, а мир все больше и больше нам показывает возможности того, что, так сказать, эти потребности надо развивать, и мы их будем удовлетворять, там смартфоны будут меняться очень часто, и вы должны все время быть в этом тренде, и так далее, и так далее. А вот способности, которые требуют усилий, целенаправленной работы, самостоятельности, способности жить своим умом, понимаете, они, так сказать, глушатся. Ведь когда вот говорят о том, что, так сказать, прежде чем говорить, нужно думать. Но прежде чем думать, нужно читать. И вот эта штука, читать, образование и культура, она, во-первых, не может быть целиком регулируема государством, и, во-вторых, это должно быть предметом пристального внимания всего общества, которое должно поставить это как цель – развитие способностей. Потому что чем дальше, тем больше – эти вещи будут все более решающими в развитии человечества. Мы сейчас уже видим. Люди все меньше могут работать для того, чтобы себя обеспечить, так сказать, появляются машины, механизмы, которые вытесняют человека из процесса труда. И далее, чем будут заниматься люди, если не развиты способности? Они все больше и больше будут превращаться в этих самых инфантильных детей.
Ну вот убеждают, опять же, те, кто тоже сторонниками являются распространения роботизации и распространения искусственного интеллекта, что у человека будет больше времени на творчество, на креатив. Правда, видим, что да, по большей части от креатива хватает. Опять же, все на те же, на колонке, на джойстике. Сергей Анатольевич, вам спасибо огромное за такую беседу. Очень много действительно любопытных разрезов и моментов, которые важно подчеркнуть, рассуждая тех взрослых, которые периодически пытаются вести себя как дети, сохранить свои детские привычки. Сергей Никольский, доктор философских наук, руководитель сектора философии и культуры, главный научный сотрудник Института философии РАН в эфире «Радио Спутник».